эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Рейтинг головы против рейтинга сердца. Почему исследования Международного республиканского института не понравились в Грузии ни власти, ни оппозиции?
Хочу призвать народ, следуйте рейтингам собственного сердца. Не обращайте внимания на эти зомбирующие цифры психологической войны.
Ни шагу назад, ни метра за рамки. О каких еще творческих планах рассказал на пресс-конференции Анатолий Бибилов? Формула мазута. Что на самом деле утекло с Сухумского пивзавода?
Человек стоит, отскакивает шланг, он тут же перекрывает. Если даже вылился мазут, но это было, наверное, в количестве 5-10 литров.
Все это, а также регби как стрелковый спорт, что не могут поделить в союзе регби Грузии и регбисты. Тайны мазута, рубрики «Обзор пресса» и «Голоса», и «Панорамы», и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
Россия не оставляет попыток повлиять на американский избирательный процесс и надеется очернить кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей во время выступления в Палате представителей Конгресса США. По словам Рея, Россия считает Байдена частью политического истеблишмента, враждебного интересам Москвы. Глава ФБР отметил, что в отличие от 2016 года, когда Россия прибегала к хакерским атакам на серверы Демократической партии, в этом году она ограничивается кампаниями по дезинформации. Россияне используют для этого соцсети, государственные СМИ и другие виды пропаганды, утверждает Рей. По его словам, ФБР недавно предупредила Facebook и Twitter о фальшивых аккаунтах, связанных с Россией. Рей также подчеркнул, что недавно ФБР и Агентство национальной безопасности США выявили сложное вредоносное программное обеспечение российской военной разведки. Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Президент Дональд Трамп заявил, что рост числа бюллетеней для голосования по почте представляет более значительную угрозу для честности предстоящих выборов, чем иностранное вмешательство.
Самая большая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это бюллетени. Миллионы бюллетеней. Это самая большая проблема. Когда вы говорите о других странах, будь то Китай, Россия или многие другие вами упоминаемые страны, они находятся в гораздо лучшем положении с этими бумажными бюллетенями, если бы хотели что-то сделать при старой системе. И это наша самая большая проблема. Наша самая большая угроза этим выборам – это губернаторы от оппозиционных партий, контролирующие бюллетени, миллионы бюллетеней. Для меня это гораздо большая угроза, чем зарубежные страны, потому что большая часть информации о зарубежных странах оказалась ложной.
Многие штаты расширили возможности для голосования по почте из-за пандемии коронавируса. 10 штатов рассылают избирателям бюллетени, в то время как другие рассылают бланки заявлений на заочное голосование. «Это очень опасно для нашей страны», — сказал Трамп, комментируя ситуацию с бюллетенями, которые присылаются без соответствующих заявлений. И знаете, кто знает это лучше других? Демократы. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден приветствовал голосование по почте как способ обеспечить явку избирателей во время пандемии коронавируса. Европарламент не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии по истечении его нынешнего срока на посту главы государства 5 ноября 2020 года. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа ЕС по ситуации в Белоруссии в связи с прошедшими в этой стране в августе президентскими выборами. За документ было подано 574 голоса, 38 против, 82 воздержались. Депутаты подчеркивают, что в соответствии с ранее обозначенной позицией Совета ЕС, они отвергают объявленные официальным Минском результаты так называемых президентских выборов, так как они были проведены с грубыми нарушениями всех международных стандартов. Европарламент самым решительным образом осуждает белорусские власти за насилие и репрессии в отношении мирных демонстрантов, призывая незамедлительно положить конец этим преследованиям и отпустить на свободу всех, кого задержали по политическим мотивам, как до, так и после основного дня голосования. Резолюция призывает немедленно освободить Лилию Власову, Максима Знака, Сергея Дулевского и Марию Колесникову. Кроме того, в одобренной Европарламентом резолюции говорится о всесторонней поддержке инициированных в ЕС санкций против ряда белорусских чиновников, ответственных за фальсификации результатов выборов, насилие и репрессии в отношении сторонников оппозиции. Подобного рода резолюции Европейского парламента не имеют юридической силы и носят исключительно рекомендательный характер. Европарламент в четверг одобрил резолюцию, в которой призвал к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, назвав его попыткой покушения на его жизнь. В резолюции также выражена глубокая обеспокоенность относительно повторяющихся случаев использования химического оружия против российских граждан. Как говорится в тексте резолюции, проект которой предложили представители сразу нескольких ведущих фракций, попытка убийства Навального стала частью систематических усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать его и другие критические голоса в России. В США массовая вакцинация населения от коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 миллионов доз вакцины, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Интерфакс. «Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать дело это примерно в октябре», заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. Позже президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше, в ноябре или, в крайнем случае, в декабре. Трамп добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США начнут производить миллионы доз вакцины. К концу 2020 года, по словам президента США, в стране будет готова к использованию минимум 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Спасибо. С международными новостями нас познакомила Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта. Лидер предвыборной гонки вслед за многими коллегами констатирует Международный республиканский институт. Но саму мечту такое первенство не радует. Цифры оставляют шанс на то, что правительству придется после выборов быть коалиционным. Недовольны итогами соцопроса и в оппозиции. Главный лейборист страны Шалва Натилашвили призвал избирателей руководствоваться рейтингами сердца. Его политические ритмы слушает Мзия Паритишвили.
Грузию лихорадит от политических рейтингов. За 45 дней до парламентских выборов обнародованные за последние 3 месяца итоги соцопросов не вносят ясности в ключевом вопросе, будет ли у страны будущее правительство коалиционным, или же кабинет министров сформирует единолично правящая партия Бедзины Иванишвили. Не сделали ситуацию более предсказуемым и сегодняшние итоги исследования Международного республиканского института IRI. За грузинскую мечту готовы проголосовать 36% избирателей среди опросов. На втором месте с большим отрывом национальное движение. У бывшей партии власти и ее коалиции объединенная оппозиция «Сила в единстве» 15%. В Европейской Грузии Альянса патриотов за новую Грузию стратегия Акмашинебели по 4%. Далее по наклонной десятку замыкает 1% партия Нино Буджанадзе «Демократическое движение. Единая Грузия». Не определились с выбором или не захотели отвечать 23% среди опрошенных. Представители правящей грузинской мечты напомнили обществу, что они не доверяют местным компаниям CRC и IPM, которые проводят опросы по заказу Международного республиканского и Национального демократического института в США. Почему, поясняет заместитель председателя парламента депутат Каха Кучава.
Местные исследователи этих опросов очень часто ошибались. И в этом случае, я уверен, не только ошибаются, но стараются манипулировать фактами, чтобы максимально показать якобы у грузинской мечты низкий рейтинг. Но и в этих рейтингах настолько лидирует грузинская мечта, что ни у кого не появляется сомнения в том, что мы опять победим.
И эта победа, судя по другим заявлениям представителей правящей силы, будет убедительная, позволяющая самостоятельно сформировать будущее правительство. К тому же депутаты грузинской мечты обратили внимание на то, что сегодняшние данные исследования разнятся с итогами опроса NDI, обнародованных 3 дня назад. По тем показателям число неопределившихся избирателей было более 60%. Лишь 27% знали, за кого проголосуют на предстоящих выборах. В опросе NDI также лидировала грузинская грузинская мечта, но эти цифры, сулившие коалиционное правительство, также не устраивают правящую силу. В чем не усомнились представители правящей партии, так в том, что 64% опрошенных заявляют об ухудшении финансового положения в условиях пандемии COVID-19. Безработица и бедность остаются главной проблемой. В оппозиции предпочли обратить внимание на другое, что в обеих случаях большинство опрошенных намерены прийти на избирательные участки 31 октября. В случае опроса IRI это 90%. Глава избирательного штаба Европейской Грузии депутат Сергей Капанадзе в двух последних рейтингах заметил тенденцию.
Суммарный рейтинг оппозиции поднимается вверх. Больше половины населения считает, что страна развивается в неправильном направлении. Или же стоит на месте, что плохо для правительства. И очень много людей собираются пойти на выборы. Все вышеперечисленные мною компоненты указывают на то, что общество готово к фундаментальным изменениям.
Большинство оппозиционных партий выражали уверенность, что грузинский избиратель сделает выбор в пользу оппозиции. Не прислушиваться рейтингам, а следовать зову сердца призвал избиратели лидер лейбористской партии Шалван Аталашвили.
Хочу призвать народ, следуйте рейтингам собственного сердца. Не обращайте внимания на эти зомбирующие цифры психологической войны.
Грузинские социологи и наблюдатели обычно не комментируют итоги опросов, в которых сами не принимали участие. Обращая внимание на то, что у каждой компании своя методология, число респондентов, содержание вопросов. К примеру, по заказу NDI опросили около 3000 человек. И по телефону в случае IRI опрашивали в домах респондентов всего 1500 человек. Как представители власти оценивают политические рейтинги, настораживает тех, кто обращает внимание на то, что в последнее время они, говоря о своих внутренних исследованиях, упоминают 60% поддержки избирателей. В ноябре прошлого года грузинские СМИ писали о том, как с хмурой настойчивостью лидер партии Бедина Иванишвили потребовал от однопартийцев, чтобы на выборах они добились 60% поддержки. Это произошло после того, как генсек партии Иракли Кубахидзе публично предположил, что грузинская мечта на парламентских выборах, возможно, возьмет 45% голосов. Ей придется создавать коалиционное правительство. На второй день он опроверг свои слова и назвал совсем другие показатели.
После парламентских выборов будет приблизительно 60-20-20. 60% грузинская мечта, 20% нацдвижение со своим разветвлением Европейской Грузии, а 20% остальная оппозиция. Это достижимые результаты для грузинской мечты.
Местные наблюдатели из профильных НПО обращают внимание на то, что правящая сила больше всех замечена во время этой предвыборной кампании в попытках подкупа избирателей. Есть опасения, что ситуация может ухудшиться, если для грузинской мечты самоцелью станет конкретный показатель в итогах выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Значительную часть выступления накануне президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия посвятил критике оппозиции. По мнению Анатолия Бибилова, она раскачивает лодку. Решение бойкотировать работу парламента он назвал не входящим ни в какие рамки. Кроме того, юго-осетинский президент повторил, что не видит законных оснований для увольнения генпрокурора и не собирается уходить сам до выборов 2022 года, как того требовали протестующие. Мурат Гукимухов о реакции на выступление.
В среду вечером Анатолий Бибилов провел пресс-конференцию, которая транслировалась в прямом эфире республиканского телевидения. Запись мероприятия гуляет по интернету и широко обсуждается в юго-осетинском секторе социальных сетей. Она менее всего напоминает пресс-конференцию. Скорее, это попытка оформить пиар-акцию в виде некоего вольного общения журналистов и президента. Затея не удалась, и даже призыв президента к представителям государственных СМИ не робеть и задавать ему неудобные вопросы этого впечатления не изменил. Главный смысл мероприятия прежде всего в том, что, по мнению руководства, экватор политического кризиса уже пройден. Общественные возмущения идут на спад, и самое время переходить в контратаку на оппозицию. Президент демонстрирует уверенность. Он заявляет, что ни в какую отставку не пойдет. Это несколько отличается от прошлого заявления о его готовности провести плебисцит по вопросу доверия к президенту со стороны избирателей. Теперь, объясняет Анатолий Ильич, этим плебисцитом можно будет считать президентские выборы 2022 года. То есть до следующих выборов не мечтайте. Послание номер два к депутатам: он не уступит требованиям 22 парламентариев, то есть конституционного большинства, и не отправит генерального прокурора в отставку, как ответственного за убийство Инала Джабиева. Оценку профессионализму товарищу Джагаеву, добавил президент, цитирую, можно будет дать потому, как генеральная прокуратура доведет до конца расследования по делу о смерти Джабиева. Конец цитаты. Что касается заявления 17 депутатов приостановить свою работу в парламенте до тех пор, пока требования отставки генпрокурора не будут выполнены, он заявил, что бойкот работы законодательного собрания равносилен бойкоту жизнедеятельности республики. Послушайте фрагмент выступления Анатолия Бибилова.
Люди не для этого выбирали депутатов, чтобы депутаты все делали, что будет хуже республике, и чтобы президенту было недоверие. Послушайте, недоверие к вам будет, если вы не будете работать. Если я к вам обращаюсь с предложениями по повышению зарплаты следующему году, то есть вы не будете работать, и президент будет виноват, что не было повышения зарплаты. Вы издеваетесь. Такого не может быть. Не рассчитывайте, что народ неграмотный. Народ у нас довольно-таки грамотный и разбирается во всех вот этих моментах.
По мнению депутата от оппозиционной партии НХАС Давида Санакоева, одному из тех, кому, собственно, и адресованы упреки президента, по сути, Анатолий Ильич пытается, с одной стороны, не уступить требованиям парламентариев, а с другой, переложить на них ответственность за возможные политические последствия этого отказа, говорит Давид Санакоев.
Он пытается переложить на нас ответственность. Эти попытки ничего не приводят. Он не сделал ни один шаг навстречу тому, чтобы было спокойствие в республике, навстречу тому, чтобы договориться. Он пытается единолично решать. То есть, как он решил, так и должно быть. А так не будет. Тут должен быть шаг навстречу решения самой главной проблемы. Проблема заключается в том, что у нас бой правоохранительной системы всей. Не сегодняшнего дня. Мы их предупреждали об этом почти год. К чему это может привести? Мы пытались решить вопрос, снять министра внутренних дел и министра юстиции, которые разводят вот этот весь беспредел и которые дают вот этот системный сбой. А и что? Они не послушались. И вот сейчас получают результат. То, что происходит в правоохранительной системе, это прямая ответственность и прямая вина и прокурора, и министра внутренних дел, и президента, потому что он прикрывает.
Президент предлагает набраться терпения и дать возможность генпрокурору расследовать убийство Джабиева.
Справедливое расследование при Джагаеве невозможно, потому что, например, смотри, пример я тебе привожу. Джагаев озвучил, что людей задержали по подозрению в покушении на министра 27-го, и он это уже озвучил. А люди были задержаны 23-го, и у нас есть доказательства этого всего. Он говорил сам неправду, то есть он под это должен расписаться. И ты думаешь, что Размах будет себя разоблачать? Думаешь, что нет. Он попытается этого всего избежать, хотя этого всего вычеркнуть уже невозможно. 23-го. После обыска представители МВД забрались с Хаврева Николая. И там же был следователь прокуратуры, который присутствовал при обыске.
Среди доказательств, о которых говорит Давид Санакоев, например, показания свидетелей о том, что 23 августа, то есть за четверо суток до ареста, как утверждает Урузмак Джагаев, в доме Николая Скавребова был обыск, на котором присутствовал и следователь прокуратуры. После обыска Николай Скавребов был заключен под стражу без каких-либо санкций суда. То есть генпрокурор не мог об этом не знать. В деле есть масса и других доказательств нарушений закона, допущенных и оперативниками, и надзирающими органами, о которых мы еще будем говорить и о которых уже заявил Давид Санакоев. Генпрокуратура явно обеспокоена этим депутатским расследованием. Сегодня Урузмак Джагаев обвинил Давида Санакоева в разглашении неких тайн следствия. Но вот в чем Анатолий Бибилов был совершенно прав, так это в том, что в законе о генеральной прокуратуре Южной Осетии действительно не прописана процедура отставки генпрокурора. Там говорится лишь о том, что генпрокурора назначает или увольняет парламент по представлению президента. А до тех пор, пока представления не будет, парламент в отставку генпрокурора отправить не может. И у депутатов нет никаких инструментов, чтобы принудить президента направить им это представление, говорит депутат от партии НХАС, юрист Зита Бесаева.
Чисто с точки зрения юридической, на законодательном уровне не регулируется. Но президент мог, исходя из той ситуации, когда есть такое обращение депутатов в таком количестве, 20 чем-то человек обратилось, создать согласительную комиссию, определить действительно, есть ли в действиях генерального прокурора определенные нарушения, которые могут вызвать по отношению к нему недоверие и право президента представить его кандидатуру на освобождение с его должности. Потому что не первый раз заявляли депутаты о том, что генеральный прокурор также участвует в этом. этих беззакониях и не принимает никаких действий для того, чтобы те министры, которые участвовали вот в этом беззаконии в тюрьме, понесли наказание.
Но президент уже отправил в отставку правительство, как ответственное за убийство Инала Джабиева.
Так сделал громоотвод правительства, он подставил, принес их в жертву, понимая то, что при формировании правительства он назначит тех же самых. То есть это для того, чтобы защитить генерального прокурора и показать, что он принял соответствующие какие-то решения для того, чтобы снизить накал негодования населения.
То есть требование отставки генпрокурора не сиюминутный каприз. Этот кейс формировался с осени прошлого года, и президент имеет к нему непосредственное отношение. Не желая уступать требованиям конституционного большинства в парламенте и отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел, как ответственных за истязание заключенных в тюрьме. Он тогда и сам устроил депутатам бойкот, и сам нарушил закон. И генпрокурора втянул в эту историю, вынудил его игнорировать депутатские запросы, мешать парламентскому расследованию. Теперь, выражаясь словами президента, бумеранг вернулся. Он сам сделал из генпрокурора символ полицейского произвола. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
179 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Грузии за последние сутки. Две трети из них в Аджарии, которая остается самой горячей точкой в плане распространения коронавируса. О том, какова ситуация в регионе, какие проблемы возникли у местных медиков, расскажет Анастасия Славинская.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и руководитель Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкалидзе находятся в Батуми. Накануне они встретились с представителями местных клиник. В Минздраве заявляют, что ситуация в регионе остается под контролем, и система справится с потоком пациентов. Однако эта встреча показала, что у местных клиник целый ряд проблем. Так, например, по информации аджарского корреспондента грузинской службы «Радио Свобода», среди десятков батумских клиник лишь у двух есть возможность проводить компьютерную томографию инфицированным пациентам. В нашей клинике 40 коек. Сегодня у нас лежит 45 пациентов. Мы не можем сделать КТ, поэтому для этого обследования мы переводим пациентов или в республиканскую больницу, или в Медальфу. Говорит Тюри Абуладзе, менеджер инфекционной больницы Батуми. В то же время в Медальфе, как говорит ее директор Инга Хузрыванидзе, с оборудованием все в порядке. Но реаниматолог у нас всего один, потому что ранее необходимости не было. У меня есть просьба, если состояние какого-либо пациента, не дай бог, станет тяжелее, мне должны помочь перевести его в другую клинику. КТ не могут проводить и в родильном доме Батуми. На вопрос представителя министерства, куда переводят пациенток для проведения этого обследования, директор роддома Нукзар Папава заявил, что пока ни у кого из их пациентов состояние не становилось тяжелее, и никому из них КТ не понадобилось. Такой подход вызвал удивление у его тбилисских коллег, которые поставили его в известность, что КТ входит в список обязательных обследований для ковид-инфицированных. Сегодня, комментируя ситуацию в Аджаре, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе снова заявила, что все остается под контролем. Сегодня в Аджаре мобилизовано более 500 коек и около 150 на этом этапе свободны. Также эффективно проходит лечение пациентов в гостиницах. В гостиницах у нас есть дополнительные свободные места. Центр неотложной помощи без перебоев доставляет пациентов в госпитали. На этом этапе мы переводим еще 40 пациентов. Следует отметить, что у большинства фиксируется легкая форма, после чего они будут доставлены в карантинные зоны, где они будут находиться под надзором врачей. Сказала министр. За последние сутки в Грузии было проведено 13 226 тестов на коронавирус. Из них около 3800 в Аджарии, заявил в свою очередь глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкалидзе.
Ситуация в стране полностью контролируется, несмотря на то, что последнюю неделю у нас наблюдается определенный рост случаев. Теперь это трехзначные цифры. Но мы, государство, врачи, делаем все, что можем. И вы, общество, также вместе с нами должны делать все возможное, чтобы ситуация в стране еще больше не обострилась. Поэтому все регуляции, ношение масок. Сегодня было опубликовано очень интересное послание одного из самых влиятельных людей в этой сфере, директора Центра по контролю над заболеваниями Америки Роберта Рэнда. Редфилда. Многие воспротивились ему, но он сказал следующее. Маска – более сильное средство защиты, чем, возможно, станет вакцина. Поэтому он призывает всех нас в период пандемии взять за правило носить маски в повседневной жизни.
На сегодняшний день количество выявленных случаев инфицирования во всем мире превысило 30 миллионов. Из них 2937 случаев зафиксировали в Грузии. В стране скончались 19 человек, вылечились 1422. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и благосфера обсуждают текущие и грядущие энергокризисы. В самом провозглашенной республике сетуют на отсутствие финансовой помощи России в трудные пандемийные времена и вновь поднимают вопрос о репатриации потомков махаджиров в увязке с темой продажи недвижимости иностранцев. Анаит Гагарян из Сухуми с обзором прессы.
Ремонтные работы деривационного тоннеля Ингургэс намечены на 2021 год. Именно с этого времени электростанция будет остановлена, и Абхазия начнет закупать электричество, скорее всего, в России, где цены намного выше, чем в республике. Однако с проблемами отключения света жители Абхазии сталкиваются уже сегодня, пишет «Нужная газета». Специалисты в области энергетики считают, что возникшие в последнее время перебои с электричеством связаны прежде всего с деятельностью майнинговых ферм, численность которых растет в Абхазии ежедневно. Издание уточняет, что в правительстве готовятся два решения проблемы, по мнению автора, противоречащих здравому смыслу, но, видимо, вполне вписывающихся в чьи-то личные интересы. С одной стороны, запрет на ввоз криптоферм, и этот запрет, вероятно, вступит в силу после того, как новые фермеры завезут свое оборудование. С другой стороны, снятие запрета на деятельность криптоферм, пишет газета. По информации издания, рассматривается вариант регистрации майнеров в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, постановка на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и получение лицензии на осуществление деятельности по майнингу криптовалют и специальные цены на электроэнергию, которые будут выше, чем для физических лиц, но ниже, чем в России. Блогер Тенгиз Джупа на своей странице Facebook высказал мнение по поводу финансовой помощи, которую окажет Россия Белоруссии, и провел параллели с Абхазией. Россия окажет финансовую поддержку Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов. Это огромная сумма даже для России. Лукашенко денег не вернет. Он при власти не возвращал, а без власти тем более. А шансов остаться у него кот наплакал. Маховик волнения и смуту уже не остановить. Нужен итог, его логическое завершение. Чтобы пережить кризис, нам достаточно и 15 миллионов. Это ничтожная сумма для Москвы, а для маленькой Абхазии без денег и с эпидемией наедине спасение. Это чуть больше 1 миллиарда рублей. В одной только квартире Захарченко денег было больше в несколько раз. Но денег нет, есть интересы. Теме продажи недвижимости иностранцам посвящен пост в Фейсбуке блогера Боты Ажиба. Пускай для начала вернут 50 тысяч абхазов из репатриации. И потом уже думают о законе по продаже недвижимости. Прямо рвутся аж на опережение. Как побыстрее бы принять закон о продаже недвижимости иностранцам, вместо того, чтобы главной государственной задачей ставить вопрос возвращения репатриации, если наши новые власти реально думают о будущем нашего малочисленного народа, то первым делом должны сделать все возможное для воссоединения нашей диаспоры с исторической родиной. Блогер считает, что те, кто уже вернулись, надо привлекать в госструктуры. В каждом министерстве, администрациях районов, городов должна быть квота, чтобы одним из замов в обязательном порядке назначался репатриант, который за собой уже привлекал бы остальных, написал Бота Ажиба. Он предложил утвердить государственную программу репатриации в Республике Абхазия соотечественников, проживающих за рубежом, придать комитету по репатриации статус министерства, кроме того, принять закон, который позволит диаспоре, проживающей на территории бывшего СССР и дальнего зарубежья, пользоваться одинаковыми правами с турецкой диаспорой. Бота Ажиба напомнил, что нынешний закон о репатриации распространяется только на тех, кто покинули Абхазию в период русско-кавказской войны. Он поинтересовался, почему мы должны отказываться от тех, кого по разным причинам унесла поздняя иммиграция. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Слушайте во второй части нашей программы. Команда на взлет, виза возвращается в Грузию. Регби, как стрелковый спорт. Тайны сухумского мазута, рубрики «Голоса» и «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухумы, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что не собирается уходить в отставку до выборов 2022 года. «Моей отставки требовали 500 человек, собравшиеся на площади. Меня избирали президентом не 500 человек. Президент будет до тех пор, пока не настанут очередные выборы, намеченные на 2022 год. Поэтому нам еще работать и работать вместе. Это мой посыл депутатам парламента», — сказал Бибилов на пресс-конференции. «Оставьте демарши, отбросьте лично амбиции, они вам еще пригодятся», — обратился он к оппозиции. Бибилов также отметил, что депутаты, которые бойкотируют работу парламента, должны отказаться от получения заработной платы и перестать пользоваться служебным автотранспортом. Де-факто президент заявил, что не видит законных оснований для отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева, как от него требует большинство депутатов и общественность. Самопровозглашенная республика Южная Осетия 20 сентября отмечает День республики. На сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Южная Осетия прошла непростой путь становления государственности. За прошедшие годы республика, безусловно, состоялась как суверенное государство, добилась значительных успехов в деле формирования системы органов государственной власти, развития экономики и социальной сферы, отметила Захарова. По ее словам, при активном содействии России восстановлены и построены многие инфраструктурные объекты, в том числе те, цитата, которые были разрушены в ходе агрессии со стороны Грузии. «Россия активно способствует укреплению внешнеполитических позиций Южной Осетии и расширению ее международных связей», — заявила Захарова. «Мы убеждены, что помимо России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Науру, Тувалу и Сирии, которые признали независимость республики, круг стран, непредвзято относящихся к сложившимся в Закавказье новым геополитическим реалиям, будет и далее последовательно расширяться», — отметила она. Авиарейсы по маршруту Рига-Кутаиси возобновятся с 1 октября, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Авиакомпания «Визаир» будет выполнять полеты раз в неделю. Ранее грузинские власти продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до 31 октября. Запрет не касается лишь трех направлений. Авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги. Теперь список пополнит авиарейс из Риги в Кутаиси. С 1 октября в самопровозглашенной республике Абхазия могут ввести веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщили представители компании «Черноморэнерго» после встречи с руководителем Ингури ГЭС Ливаном Мебония. По словам Мебония, к 15 февраля 2021 года дефицит электроэнергии в Абхазии может составить 150 миллионов киловатт-часов. Графики будут корректироваться. Население будет об этом предупреждено, сказал в свою очередь директор оперативно-технического управления «Черноморэнерго» Руслан Кварчия в интервью абхазскому телевидению. Археологи из Академии наук Чеченской Республики нашли редкий памятник средневековой грузинской письменности, пишет ТАСС. Как сообщил научный сотрудник Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Азамат Ахмаров, на обнаруженном в Витум-Калинском районе каменном блоке содержится текст, написанный шрифтом Асом Тафрули.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как уже рассказала Кетти Бочеришвили в новостях, с 1 октября из аэропорта Кутаиси в Ригу будут возобновлены регулярные авиарейсы. Как заявили в правительстве Грузии, на местный рынок возвращается лоукостер «Wizz Air». Сумеет ли Грузия открыть небо над Кутаиси, выяснял Владимир Унанянц.
Авиакомпания «Лоукостер Wizz Air» возвращается на грузинский рынок. Правительство страны обещает открыть дешевое небо уже 1 октября. Как заявил на сегодняшнем заседании Кабмина премьер-министр Георгий Гахария, первый рейс будет совершен в Ригу из Кутаиси. На данном этапе, уточнил Гахария, полеты будут совершаться один раз в неделю.
Мы последовательно, но осторожно продолжим открывать воздушное пространство Грузии. В первую очередь, исходя из эпидемиологической ситуации, но также ввиду экономических интересов.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Натья Турнава отметила, что в ближайшие дни правительство Грузии примет решение о возобновлении венгерской бюджетной авиакомпании регулярных рейсов. По ее словам, с еще одним лоукостером, ирландским авиаперевозчиком Ryanair, также ведутся активные переговоры о возобновлении полетов. Ожидается, что вопрос будет решен в этом году.
Грузия перешла на этап адаптации. Это значит, что вместо строгих запретов мы намерены жить в условиях пандемии. Экономика будет работать параллельно с пандемией, что означает более открытые границы. Мы возобновляем рейсы поэтапно,
заявила Турнава. Ранее все та же Натья Турнава заявляла, что разрешение на регулярные рейсы станет эпидемиологической катастрофой. В июле было заявлено о том, что Wizz Air упраздняет свою базу в Кутаиси. По информации грузинских СМИ, сотрудников даже уведомили об увольнении, а весь парк самолетов перенаправили в Венгрию. Ограничения на осуществление международных регулярных рейсов на фоне участившихся случаев инфицирования COVID-19 сначала было продлено до 1 октября, а затем и до 1 ноября. При этом запрет не коснулся прямых рейсов в Мюнхен, Париж и ту же Ригу. Правда, в этих случаях речь не шла о компаниях-лоукостерах. Квоты на осуществление перелетов по указанным маршрутам достались Люфтганзе, Air France и Air Baltic. Что касается других направлений, то к появляющимся время от времени в грузинском информационном пространстве слухам в правительстве призывают относиться с осторожностью.
В связи с тем, что в условиях пандемии COVID-19 ситуация в авиационном секторе сложно прогнозируема и в глобальном масштабе решения об ограничении пересечения границы и путешествий периодически меняются, мы вновь призываем граждан и пассажиров воздержаться от покупки билетов на неподтвержденные направления рейсы.
Говорится в заявлении агентства гражданской авиации. В самом Wizz Air заявление грузинского правительства пока не комментирует, не знает о возобновлении рейсов венгерского лоукостера и в Кутаисском аэропорту. Компания Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы и обслуживает около 150 направлений. На грузинском рынке лоукостер оперирует с 2012 года. В 2016 авиакомпания открыла в Кутаиси свою базу. На ней были трудоустроены около 150 человек. При этом Минздрав уже опубликовал рекомендации для аэропортов и воздушного транспорта. Среди прочего, новые регуляции в частности запрещают обеспечение пассажиров питанием на рейсах продолжительностью менее 3 часов. А в случае более длительных перелетов еда будет подаваться сначала одному ряду, а затем другому. Запрещена также продажа товаров на борту самолета. Весь полет пассажирам придется провести в маске, а обслуживание будет сведено к минимуму. Не допускается также смена пассажирам места без разрешения пилота. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Регби как стрелковый спорт. Вице-президенту Союза регби Мерабу Беселия предъявлено обвинение в огнестрельном ранении регбисту Рамазу Харазишвили. Причины конфликта пока неизвестны. Журналисты и представители спортивной общественности тем временем выдвигают свои версии, о которых подробнее расскажет Серго Бригвадзе.
Рамаз Харазишвили уже покинул госпиталь. Вчера из голени регбиста извлекли пулю. Это была мелкая операция. Кости 32-летнего мужчины не повреждены, сообщила журналистам директор регионального госпиталя Натья Нуцубидзе. Произошедшее в Союзе регби пострадавший пока никак не комментировал. Предположительно, огнестрельное ранение ему нанес вице-президент Союза регби Мераб Беселия. Сегодня ему выдвинули обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении оружия и причинении вреда здоровью человека. Все находившиеся во время перепалки в здании ведомства уже допрошены. Среди них и глава соревновательного комитета Союза регби Нияз Мамрикишвили.
Я находился в своей комнате, услышал выстрел. Когда выбежал, все уже было практически закончено. В основном следователи говорили со мной на эту тему. Вы знаете, что на протяжении последних 7-8 месяцев в Союзе регби были серьезные проблемы, но они закончились. Несколько команд создали комитет, одним из членов которого был Рамас. Они пытались изучить все, что происходило в Союзе. Об этом я знаю, но из-за чего произошел инцидент, я не могу вам сказать.
Свои версии произошедшего выдвигают грузинские СМИ. В последние месяцы отношения между представителями руководства Союза регби и Рамазом Харазишвили были достаточно напряженными. Ведь он один из создателей инициативной группы, представителей 31 клуба, обвинивший ведомство в нецелевых бюджетных расходах. Среди основных фигурантов этого расследования и экс-президент Союза Гоча Сванидзе, покинувший свой пост полтора месяца назад, за несколько дней до создания инициативной группы. Как известно, он планирует принять участие в предстоящих в декабре выборах. Произошедший инцидент он считает провокацией, организованной его оппонентами, бывшими регбистами Ираклием Абусаридзе и Бачо Хурцидзе. В интервью телекомпании «Рустави-2» Сванидзе заявил.
Суммы, принадлежавшие Союзу регби, тратились на деятельность Союза. Все это зафиксировано в электронном виде, ничего не скрыто. Просто есть группы людей, которые хотят скушать деньги Союза. Абусаридзе уже столько обвинений озвучил, за них ему придется отвечать. Я жду результатов расследования, официальных обвинений мне не предъявляли. На все требуются доказательства. Эти обвинения напрямую связаны с предстоящими выборами. Все делают для того, чтобы я ушел из Союза.
Это заявление прокомментировал член инициативной группы Сандро Саканделидзе.
Все это время Гоча был руководителем Союза регби. Если что-то и происходило плохое, в этом в первую очередь ответственен Гоча. Затем люди, занимавшиеся менеджментом, которых также привел Гоча. Люди, которые находятся в правлении. Вообще, в противовес его заявлениям, есть заключение контрольной палаты Грузии. Например, по затратам на продукты питания написано, было разорвано соглашение с одной компанией, обеспечивающей продуктами команды, и подписано с другой. Компанию эту создали за месяц до заключения контракта членами Союза регби.
Происходящее в последнее время в Союзе регби все больше становится похожим на мафиозные разборки, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе.
Подобное происходило и раньше, правда, я не припомню, чтобы когда-либо доходило до стрельбы. Я имею в виду, что в любых федерациях случались перепалки, однако Союз регби всегда нам представляли в красивой упаковке. Вчера инициативная группа сама рассказала нам, что регбисты сами умалчивали о конфликтах. Когда журналисты пытались разузнать о происходящем, всегда получали ответ: «Это дело семьи регби, и все разрешится внутри семьи».
Отар выражает озабоченность тем фактом, что происходит это все перед началом осеннего Кубка наций, в котором должна принять участие Грузия. Журналист уверен, что последние события не побудят организаторов турнира вычеркнуть страну из списка участников. Однако риск все же есть, если подобные разборки в Союзе продолжатся. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Многих в абхазском обществе взбудоражило сообщение о том, что из-за утечки на Сухумском пивоваренном заводе в соседнюю речку и море попал мазут. Но на предприятии, где сегодня побывал наш корреспондент, уверяет, что утекло не больше 10 литров топлива, и это никак не может привести к экологическому бедствию. Госкомитет по экологии самопровозглашенной республики эту информацию подтвердил. С подробностями Виталий Шария.
Вчера поздно вечером в местном СМИ появилась тревожная публикация о том, что в Сухумском микрорайоне «Маяк» в море вылился ГСМ в результате утечки на Сухумском пивзаводе. Председатель Госкомитета экологии Савелий Читанава сообщал, еще в обед наши сотрудники провели осмотр места происшествия, в результате чего установили, что при перекачке горюче-смазочного материала из одной емкости в другую у них произошла авария. К сожалению, ГСМ в небольшом количестве просочился в речку, а затем в море. Но утечка была несерьезная. Опасности для людей и морских обитателей она не представляет. Конец цитаты. Читанава добавил, что на следующий день будут продолжены работы по выяснению причин утечки. Сегодня утром директор Сухумского пивзавода Амра Кварчия сообщил «Эху Кавказа», что позавчера на территории завода действительно имела место утечка мазута, но она была настолько малой, что в коллективе предприятия не исключают. Снимки нефтяной пленки, появившиеся в соцсетях и вызвавшие весь этот шум, на самом деле не связаны именно с данной утечкой. Амра Кварчия рассказала.
Проводим свое расследование. Вот у меня лежит объяснительная человека, который ответственен за все это. Так, 15.09 сего года в 11.00 при перекачке мазута из цистерны поставщиков в емкость произошла разгерметизация шланга из-за образования воздушной пробки. Я, Джоб Уаляс Адамурович, как ответственный присутствовал при передаче и лично ликвидировал неполадку в течение 2-3 секунд. Не минут, а именно секунд. Понимаете, человек стоит, отскакивает шланг, он тут же перекрывает. Если даже вылился мазут, но это было, наверное, в количестве 5-10 литров. Это как максимум. Наш мазут, который мы используем для своего производства, марки М40, он имеет способность сворачиваться. Этот мазут пленку не создает. Понимаете? А там, все видимости, они обнаружили пленку, со слов очевидцев. Мы проверили все свои колодцы. Вот сегодня я с утра дала задание. Проверили колодцы. Все колодцы у нас чистые.
Вместе с сотрудником котельной завода Алясом Джопова мы прошли по территории предприятия к месту, где позавчера произошла злосчастная утечка. Аляс сказал.
У нас человек всегда стоит на страховке на кране, на выходящем кране. Минут через 15 мы продолжили перекачку, когда все монтажные работы произвели.
Во второй половине дня Савелий Читанава сообщил «Эху Кавказа».
Вчера поступила информация о том, что там в районе акватории пивзавода имеются пятна ГСМ. Бухты. Бухта – это порт укрытия, что называется. Ага. Там узкий проход, но тоже уже нет там. И, соответственно, служба выехала, посмотрела, оценила, дошли до пивзавода. В результате работ, которые они проводили, произошла аварийная утечка незначительного количества ГСМ, которая, в общем-то, попала в люк дождеприемника, который не имеет выхода к речке. Ютубу показывали, я видел, мне тоже прислали видео, где мазут течет прямо аж как ручей. При этом ребята, мои инспектора, походили по берегам, посмотрели растительность, которая обязательно должна была быть выпачкана этим мазутом. Нету ни следов ГСМ. Хочу отметить, что, возможно, вот это видео, которое демонстрировалось, имеет место быть не сейчас, а в прошлом.
Сейчас Госкомитет экологии готовит Сухумскому пивоваренному заводу предписание с мерами, которые должны помочь в будущем исключить и такие, даже незначительные аварийные ситуации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, расхад, хасос, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Де-факто граница самопровозглашенной республики Южная Осетия с Россией открыта с 15 сентября. Многие ли воспользовались этим? Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» спросила об этом у жителей Цхинвали.
Вы уже воспользовались возможностями открытой дороги?
Нет, еще нет.
Собираетесь?
Так, нет. Я местная.
А почему? У вас дел нет там?
Нет,
пока?
Нет дел. Дочка здесь, сын в Москве. Я со своим стариком, у нас никаких дел, кроме цхинвальских. Мой сын уже свой отпуск просидел в Москве. Приехать. Не смог приехать. Очень жаль. Считай, что я его в этом году не видела. А у самой поехать нет таких возможностей.
Нет, не воспользовалась и не съездила. И в ближайшее время, скорее всего, не воспользуюсь, потому что у меня нет денег куда-либо выезжать. Но, конечно, хотелось бы. Уже давно должна была съездить в Питер к врачам, там плановый осмотр, но, к сожалению, такая безденежная ситуация немножко, да, напрягает, поэтому нет, в ближайшее будущее, скорее всего, никуда не выеду и не воспользуюсь благами свободы передвижения, да.
Говорят, на дороге такие пробки, целыми днями люди стоят на таможне. Мои соседи выехали вчера, они только под утро доехали до Владикавказа. Я тоже завтра должна поехать. Говорят, после 20 сентября опять закроют дорогу. А мне надо пенсию получить, наконец, и оформить так, чтобы я могла получать ее здесь. То же самое касается моего супруга. Нужно успеть все это до 20 числа. Все эти месяцы мы были без пенсии. Можно сказать, жили впроголодь, при том, что деньги там есть. Разве нас не жалко?
Ну, я как-то не особенно заметила, что она была закрыта. В принципе, у меня нет необходимости часто бывать во Владикавказе. У меня там нет никаких абсолютно дел. Единственное, что вот жду, когда мне привезут внука по вновь открывшейся дороге. Не более того. Так что я новорожденного внука своего еще не видела. Теперь вот ждем, когда они приедут. Ну, единственный минус был. Может, и плюс, я не знаю.
Вы уже воспользовались возможностями открытой дороги?
Не собираетесь?
Попозже нет.
Ну, хотим переждать. Сейчас пробки, так что будем ждать. Лично я боюсь. Не знаю, как другие, но я лично боюсь.
Вы уже воспользовались возможностями открытой дороги или еще нет?
Пока нет.
Собираетесь?
Конечно.
Будете ли предпринимать какие-то дополнительные меры по защите от вируса, когда выйдете?
Абсолютно всегда точно будем принимать меры.
Вы уже воспользовались возможностями открытой дороги?
Нет, пока. И не собираюсь. Не знаю. Никаких там у меня дел, все у меня здесь. И не собираюсь ехать. Лишь по той простой причине. И боюсь заразиться. Конечно, боюсь. Да, больше вероятность заболеть, чем здесь, в Адаши.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А по четвергам, как положено, в своем месте рубрика «Панорама». В ней Армения. Формально завершился один из самых серьезных кризисов, случившихся здесь после революции 2018 года. Реорганизация Конституционного суда, с которым победившая власть вела изнурительную борьбу 2 года. Председатель суда смещен. Избраны 3 новых судей, которые, впрочем, вызвали недовольство не только у политических противников Пашиняна, но и у представителей гражданского общества. В частности, один из новых судей, Ервант Хунткарян, будущий во время Роберта Кочаряна членом экономического суда, был причастен к закрытию оппозиционного тогда телеканала А1+. Подробнее обо всем этом мы беседуем с армянским политологом Саро Сараяном.
Рубрика «Панорама».
Премьер-министр Армении господин Пашинян сказал, что конституционный кризис преодолен. Действительно он преодолен? По мнению оппозиции, представителей гражданского общества, а все не так просто.
Не так просто, потому что после избрания в обществе возникли большие сомнения насчет пути, который властная партия для себя выбрала. До этого были сомнения, но сейчас эти сомнения усугубились. Можно сказать, то, что называется преодоление конституционной проблемы, возникла другая проблема в Армении. Эти чиновники есть, и они будут свое дело делать. Но для чего в 2018 году народ сделал революцию, именно этот вопрос общества возник. В этом вопросе сейчас уже кроется та суть. Скажем, есть чиновники, есть проблема в том, что те ценности, которые надо было после революции внедрить во власть, эти ценности после этих выборов судей все остаются или те же самые ценности, что и были при тех чиновниках, тех судей, которые сначала на посты судей, скажем, республиканская партия и так далее.
Кто больше раздражает людей? Сам факт перевыборов судей или конкретные люди, которые на эти посты выбраны?
Эти люди, те же самые люди, которые творили беспредел в судебном власть. И сейчас задается вопрос, а что поменялось? А
почему власть пошла на столь непопулярные шаги, на столь непопулярные кандидатуры?
Армения как бы парламентская республика. Но все понимают, что парламент ручной орган исполнительной власти именно премьер-министра. Все, что сейчас творится, все понимают, что это именно решение Никола Пашиняна. Даже то, что тот кандидат, что представлял президент Республики Армения, Армен Саркисян, все понимают, что есть компромисс какой-то. Это все произошло в закрытых местах. Есть разные мнения, почему это так. Есть и то, что у власти есть сговор с прежней властью. Есть какие-то разграничители, которые мешают принимать решения. Разные факты есть. Но то, что парламент сам с собой не решает никакой вопрос, это уже факт.
Почему он выбрал такие кандидатуры все-таки?
Это не ясно никому. Говорится, что нет у нас других кандидатур. Как. Ну, это, конечно, это не так. У Никола Пашиняна есть такое решение. Такие кандидатуры, как все понимают, что это прежняя власть, это прежние отношения, связи и так далее. И имена эти связаны с коррупцией. Есть какие-то кулисные договоренности, которые не объясняются.
С кем он мог об этом договариваться? С представителями прежней власти? А с представителями оппозиции?
Таких субъектов нету. Есть прежняя власть, которая имеет несколько видов ресурсов. Медиаресурс, капитал и так далее. И внешние связи, которые одобряют ту политику, что они ведут. Можно сказать, что есть какие-то внешние, может быть, факторы, которые не может премьер-министр преодолеть, и поэтому идет такая кулисная договоренность. Скажем, Роберт Кочарян на свободе, Серж Саркисян тоже на свободе. Насчет Сержа Саркисяна нет уголовных дел. Но у народа тоже вот это вопрос. Почему Сержа Саркисяна не трогают никак?
Я правильно понимаю, что история с судьями – это продолжение компромисса между Пашиняном и Москвой?
Да, вы правы. Поняли. Не только это. Компромисс может всеобъемлющим быть, масштаба большим быть, чем только армяно-российские отношения. Именно вот поэтому не видно ничего логичного. Мне кажется, масштаб какой-то большой, и поэтому никто пока что политологических, конкретных, значит, ответов не может дать.
Тогда чего добился Пашинян всей этой истории со сменой судей? Он хотел бы сделать подконтрольным Конституционный суд для каких-то конкретных задач, в том числе и для борьбы с прежней властью, в том числе, в частности, с господином Кочаряном. Но если вы правы, то получается, что здесь он тоже ничего не добился.
Но эти лица будут и его чиновниками, но и подконтрольными будут также для других субъектов. Компромисс именно в этом состоит, по-моему. Мне кажется, именно в этом кроет ответ, что эти лица, которые могут удовлетворить и Николу Пашиняну, и других субъектов, которые с ним в договоре сейчас насчет тех политических судопроизводств, которые еще тянутся уже 2 года, и конец не виден никак.
Если у Пашиняна вроде бы нет проблем в парламенте с политическими оппонентами, то, если я правильно понимаю, нынешняя история вызвала недовольство гражданского общества. Насколько рискует власть, идя на подобный конфликт с ним?
Конечно, он рискует. И он, но они не смотрят на это, потому что для них сейчас, как бы, мне кажется, более нужна солидарность с внешними партнерами, и это связано с ситуацией не только на Южном Кавказе, но и на Ближнем Востоке. Есть какие-то программы, которые уже в процессе находятся. В этом отношении все внутриполитические вопросы надо как бы компромиссом решать. То парламентское большинство находится у Пашиняна, он мог, скажем, не слушаться никого и сам самовольно решать проблемы. Это не работает сейчас. У Армении есть вызовы и внешние сейчас больше, которые волнуют и народ, и власть.
Вы имеете в виду, опять же, речь о России или о Карабахском конфликте?
Я имею в виду то, было того, что инцидентом, что происходит между отношениями Азербайджана и Турции, процессы, что происходят, они показывают, что такие вызовы, что обязательно надо компромиссом решать те вопросы, которые связаны с внешними субъектами.
В том числе и с Турцией и Азербайджаном?
Нет, со стратегическими партнерами. Может, это не только Москвой, это у нас во власти есть и отношения, которые с Западом есть, и это тоже видно. Сейчас видно, не только сейчас, последние 2 года тоже это все было. Стратегическими партнерами все должно быть окей.
Мы беседовали с армянским политологом Саро Сараяном. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дублов. Всего доброго. До завтра.